Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня пятница, 21 апреля. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных новостях в этом выпуске. Госдума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В Петрозаводске произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и местной молодежью. Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет. Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство славянской внешности. В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Skinhead». Следователи проверяют, принадлежал ли убитый к националистическим группировкам. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов не исключают версию криминальной разборки, сообщает Интерфакс. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность. Решение об этом принято ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов, говорится в официальном сообщении «Открытой России». Как отмечается в документе, отныне миссия фонда состоит в том, чтобы во всех судах доказывать незаконность ареста денежных средств и нарушений прав трудового коллектива. Все счета «Открытой России» арестованы. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Вот что сообщили по этому поводу в областной прокуратуре.
Нами задержан старший прораб строительной компании «ЭКОЭК» Константин Черков. Это должностное лицо, на которое была возложена обязанность по соблюдению норм действующего законодательства по охране труда, технической и противопожарной безопасности.
Сказал официальный представитель прокуратуры. В четверг утром на территории, где возводится многоэтажный жилой дом, загорелись строительные бытовки. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Руководство Европейского Союза призывает «Газпром» неукоснительно соблюдать все договоренности о поставках газа в ЕС.
Комиссия рассчитывает, что поставщики будут соблюдать контракты и деловые обязательства. Это базовый принцип наших отношений с поставщиками. «Газпром» до сих пор играл ключевую роль в обеспечении Евросоюза газом, и мы надеемся, что компания будет и впредь соблюдать наши договоренности.
Сказал представитель Еврокомиссии. Призыв прозвучал в ответ на недавнее заявление «Газпрома» о том, что деятельности российской компании на европейском рынке чинятся препятствия, и она осваивает новые рынки, в частности, в Северной Америке и Китае. Члены Еврокомиссии, ведущие вопросами энергетики Андрис Пиепгалс, считают, что Европа слишком зависит от поставок газа из России, и ей следует подумать о новых поставщиках.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущая тема переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, заявил.
Мы готовы сотрудничать с США и другими странами для мирного урегулирования кризиса вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, которое должно быть достигнуто дипломатическим путем в соответствии с международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия.
Сказал председатель КНР. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменились 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр – первый, родившийся уже при королеве Елизавете.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. По мнению экспертов, назначение стало новым свидетельством борьбы между палестинским лидером Махмудом Аббасом и группировкой «Хамас», сформировавшей новое правительство за контроль над силовыми структурами автономии. В Израиле в четверг завершился очередной раунд переговоров двух главных членов правительственной коалиции, партии Кадима и Авода, рассказывает корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
Переговоры о создании коалиционного правительства представителей партии главы правительства Эхуда Ольмерта Кадима и рабочей партии Авода завершились без видимого результата. Представители Кадима объявили в четверг после переговоров, что новое правительство будет создано к 4 мая, с Аводой или без нее. Хагай Маром, участник переговоров со стороны Аводы, заявил в интервью армейскому радио, что рабочая партия не намерена уступать и требует портфеля министра финансов и просвещения. Обозреватели считают, что Кадима не отдаст министерство финансов, источник влияния и жизнеспособности правящей партии, но, возможно, предложит лидеру Аводы Амиру Перецу министерство обороны. Другой камень преткновения на переговорах – повышение минимальной заработной платы до $1000, на чем настаивает рабочая партия. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. По данным, приведенным в документе, число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Подавляющее большинство зараженных – молодые люди. Напомню главные новости к этому часу. Госдума России обсудит сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В Петрозаводске произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и местной молодежью. Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге ожидается плюс 9, плюс 11 градусов, переменная облачность, возможен дождь. В Петербурге переменная облачность, осадки, температура днем, плюс 3, плюс 5 градусов. В Москве сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем до 16 градусов тепла. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе в России отмечается День охраны памятников. В Санкт-Петербурге в последнее время все чаще говорится о том, что строительные корпорации разрушают исторический облик города. По новому генплану территория охранных зон в центре Петербурга сильно уменьшилась. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Против новой концепции охранных зон в Петербурге было много протестов. Главное нарекание вызывало то, что территория, включенная в список объектов всемирного наследия и находящаяся под защитой ЮНЕСКО, сокращается. Говорилось даже, что ЮНЕСКО может поставить под сомнение дальнейшее пребывание Петербурга в числе особо охраняемых городов. Впрочем, эти слухи сразу после принятия нового генплана опроверг главный архитектор города Александр Викторов.
Что касается вопроса о конфликте с ЮНЕСКО, то пока я никакого конфликта не вижу, потому что в составе генерального плана утверждены границы зоны охраны памятников, то, что сделано было по заказу КГО.
Новый генплан был принят с рекордным количеством поправок, но все же защитники старого города говорят, что цель чиновников состояла в том, чтобы снять с себя ответственность за нарушения при новом строительстве в историческом центре и любой ценой повысить капитализацию регионального строительного рынка. Облик города может разрушаться разными способами. 18 шедевров современного зодчества, среди которых многоэтажное здание на Шпалерной улице, испортившее вид на Смольный собор, теперь сами чиновники признают вопиющими ошибками. Но есть вещи менее очевидные. Например, новые реставрационные технологии, о которых говорит член общества охраны памятников Юрий Шутый, имеющий большие претензии к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Когда комитет возглавлял Никита Игоревич Евейн, впервые за всю историю ленинградской реставрации было принято решение о сплошном сбивании исторической штукатурки со стен памятников архитектуры. Для того, чтобы новый слой штукатурки лучше сцеплялся и лучше стоял, здания неоднократно подвергались ремонтам, штукатурились. И составы штукатурки со временем менялись, подлинные исторические составы. Очень интересны реставраторам. И они рассказывают историю здания. Строгановский дворец на Невском проспекте была уничтожена вся штукатурка. Создание публичной библиотеки, корпус Соколова и России, уничтожено все. И последний пример, ценнейший памятник середины XVIII века, так называемый дворец Петра II на Университетской набережной.
Сегодня защитники города говорят о том, что новым строительством могут быть непоправимо изуродованы Таврические и Лопухинские сады и даже Михайловский сад в самом центре Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему репортажа Татьяны Вольской продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города.
Нравится. Яркие краски появились. Ну, интересная архитектура стала домов и жилых, и служебных помещений.
Да, нравится. Новые здания строятся, реконструируются, ставят. И современность нравится, и необычность. Старые здания с новыми, не говоря, нет. Нужно обращать внимание.
Конечно, шикарные новостройки, богатство вот стиля. Они поражают роскошью строения. Сразу взгляд вонзается вот в эти новые здания. И ты говоришь себе, вот что значит деньги есть у людей. И они делают это для людей. И в то же время за это получают огромные прибыли. Все сейчас у нас построено на том, чтобы зарабатывать как можно больше денег. Это, конечно, хорошо, но кто деньги не имел никогда, они у них и вряд ли будут. Я мечтаю стать богатой, и чтобы мне манна с небес подарила дворец.
Да, конечно. Много новизны просто, много новостроек. Просто все гораздо выглядят современнее, дизайн лучше. Все более удобно, более красиво. Материалы используются более современные, более новые.
Чувствуешь уже как будто себя в другом городе, красиво все, другая архитектура. То есть вот долго не появляешься, тут уже чувствуется перемена. Ну вот новостройки новые, вот комплексы вот эти торговые, все удобно, компактно, приближено к покупателям. Чувствуется, что все современно, ритм жизни вот, хороший, настроение повышается.
Ну, пока идет строительство, но на самом деле еще законченных таких зданий я не видел, которые на меня какое-то впечатление произвели. Лет 5 пройдет, и уже какие-то здания, более современный дизайн будут закончены.
Мне очень нравится сохранение стиля 18 века и сохранение гармонии между этим стилем и современным стилем.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В «Российской газете» читаем о том, как в свердловских муниципалитетах работает национальный проект «Доступное жилье». В целом, по Свердловской области плохо, нет четких планов и программ. Хорошо только в Екатеринбурге, отмечает издание. Но и здесь, а это уже статья в «Уральском рабочем», могут возникнуть проблемы, если Госдума примет закон, позволяющий лишать города власти над своими ресурсами. Ведь вложение в стройку реально лишь тогда, когда инвестор уверен в незыблемости своих прав на землю, где идет строительство. И если завтра выяснится, что таких прав у него нет, вложенных денег ему не вернет. Никто. В «Коммерсанте» публикация, посвященная новому проекту партии «Единая Россия», который называется «Политзавод-2006». С помощью него единороссы планируют набрать и воспитать молодую партийную элиту. Студенты, с которыми встречался координатор по молодежной политике партии Андрей Турчак, восприняли идею с сарказмом. На вопрос учащегося, зачем идти депутатом в облдуму, Турчак ответил: «А у тебя разве нет проблем?» «Понял», — парировал студент, — «значит, в Думу надо идти, чтобы решать свои проблемы», чем и сорвал аплодисменты немногих оставшихся в зале. А между тем, свердловская молодежь не такая уж аполитичная, утверждает репортер «Коммерсанта» Юлия Кабакова.
Ну, например, «Яблоко» очень активно привлекает молодежь. Сказать, что это как бы массово, там может быть 10, 15, 20 человек, но молодые люди приходят на их акции. А вот так как делает партия власти, когда она действовала административным ресурсом, просто за счет приказа, там, подневольно сгоняет студентов на презентацию какого-то своего проекта, это, наверное, с нашей молодежью не пройдет. А сейчас уже то поколение ребят, которые, может быть, даже уже в пионерах не состояли, вот, у них нет привычки вот подчиняться этому. Наоборот, может быть, даже он вызывает противодействие у них.
После полугодового перерыва московский комсомолец снова начал выходить с уральским приложением. Сегодня на первой полосе издание пишет о том, что свердловские милиционеры задержали мошенницу. Она давала объявления в российские газеты и предлагала недорого купить автомобиль. После того, как клиент отдавал аванс от 100 до 300 тысяч рублей, предприимчивая дама бесследно исчезала. Женщина успела обмануть жителей Орла, Шуи, Брянска и многих других, отмечает МК. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. В Петрозаводске на рынке произошла драка между выходцами из Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке убит человек. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый, прораб фирмы, ведущий строительство. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В Вашингтоне прошла встреча президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. Официальный курс на сегодня 27 рублей 47 копеек за доллар США, 33 рубля 90 копеек за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Обращаю ваше внимание, что сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Завод «Крайслер» переедет из США в Нижний Новгород. Экономическая политика России на Кавказе. Не только о вине. Рассказ об Американо-Российской медицинской ассоциации. И «Доброй ночи и удачи». Реальная история за кинофильмом Джорджа Клуни. Сегодня в эфир выйдет повтор программы 20 апреля. Ведущая Ирина Лагунина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы знакомим вас с некоторыми событиями, которые произошли накануне в Свердловской области. В Екатеринбурге продолжается скандал вокруг Центра медико-социальной помощи «Холис». Специалисты центра разработали для городских школ программу «Ресурсы здоровья». Методы борьбы за здоровый образ жизни и профилактики наркомании вызвали возмущение Ассоциации родительских комитетов. На сегодняшний день члены ассоциации получили результаты экспертиз программы Холиса, направили обращение в Генпрокуратуру, развернули дискуссию в местной прессе на тему полового и духовно-нравственного воспитания в школе. Управление образования Екатеринбурга выступает в защиту программы «Ресурсы здоровья» и пока не собирается отказываться от нее. Сторонники и противники Холиса в репортаже моего коллеги Олега Вахрушева.
Ассоциация родительских комитетов заявила о себе в декабре прошлого года. Призыв в интернете к родителям, чьи дети пострадали от безнравственных уроков, был подкреплен растяжками на центральных улицах Екатеринбурга и рекламой по местному телевидению. В середине декабря в екатеринбургском цирке собралось около 2000 человек. Все они высказывались против программы «Ресурсы здоровья», разработанной муниципальным центром медико-психологической и социальной помощи населению «Холис». С тех пор представители ассоциации написали обращение в Генеральную прокуратуру, запаслись десятком разоблачительных заключений по поводу методических разработок центра и на достигнутом останавливаться не собираются, говорит председатель Ассоциации родительских комитетов Герман Авдюшин.
Мы добиваемся изначально, чтобы дети у нас выросли полноправными гражданами российского государства. На сегодняшний момент те программы Холиса, по которым обучают преподавателей, они являются преступными. Мы будем бороться за духовно-нравственное воспитание наших детей. В какой форме? В любых.
Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова утверждает, что ученики посещают занятия по программам Холиса в добровольном порядке. Если родители против, могут написать заявление директору школы, и ребенок будет освобожден. Что касается методичек и видеоматериала, которыми возмущены члены ассоциации, то предназначены они не школьникам, а преподавателям.
Данная программа у нас реализуется в рамках программы ОБЖ «Основа безопасности жизнедеятельности». Эта программа и реализовывалась ранее, и по сей день, не во всех образовательных учреждениях, а только в тех, которые посчитали необходимым воспользоваться данной программой. Обучали мы педагогов фактически всех школ. больше 6000 педагогов по разным программам и были обучены. Специалисты Холлиса разрабатывали программы не для детей прежде всего, а для педагога.
Евгения Умникова считает, что программы по профилактике зависимости и другие разработки Холлиса необходимы в школе. И вспоминает, как не хватало таких методик в начале 80-х, когда она сама была директором школы.
Тогда, вы знаете, многие директора и многие педагоги столкнулись с тем, что в школах появились наркоманы. Мы их видели, понимали, как они выглядят. А вот как с ними себя вести и как вести себя с другими детьми, что говорить другим детям, мы не знали. Мы только одно могли – беседовать, не могли убедить родителей, а потом хоронить многих детей. Я-то хоронила своих учеников, знаю, что это такое. Вот в то время кто-нибудь должен был взять на себя ответственность, обучить. Вот тогда организовала администрация города Екатеринбурга центр Холлис, который создал программы. Какие-то недостатки программы, которые разработали специалисты Холлиса, да, они имеют. И мы, естественно, и должны делать определенные изменения и адаптировать программу.
Самую бурную реакцию Ассоциации родительских комитетов вызвали те моменты программы, где говорится о половом воспитании. Уже само произнесение в стенах школы таких слов, как «секс» и «презерватив», трактуется членами ассоциации как развращение детей. Но говорить об этом со старшеклассниками просто необходимо в целях их собственной безопасности, так считает главный детский гинеколог Екатеринбурга Юлия Шабарчина.
Молодые люди должны знать сегодня, что в городе каждый 25-й молодой человек до 29 лет ВИЧ-инфицированный. На сегодняшний день основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это половой. Мы им не можем сегодня запретить сексуальные отношения. Вот они и должны знать, что вообще презерватив является одним из методов контрацепции, что именно он защищает сегодня от передачи ВИЧ-инфекции.
Только за последний месяц по поводу деятельности Холлиса высказались представители управления образования и здравоохранения, а также Екатеринбургская епархия. Сами специалисты центра уже устали от повышенного внимания и в дискуссиях практически не участвуют. Научный руководитель центра Ольга Кремлева в интервью «Радио Свобода» сказала:
«Эта ситуация, экстремизм пополам с невежеством, она мне напоминает ситуацию где-то века 18 или 19, когда в России была холера и были холерные бунты, когда невежественные, темные люди вдруг почему-то решили, что холеру распространяют врачи, и перебили всех земских врачей. В итоге погибло очень много людей, потому что врачи им не могли помочь. И сегодня получается то же самое. Я считаю, что порядка миллиона, а может быть и больше, уже затрачено на кампанию «Антихолис». Но мне жаль только одно, что эти деньги могли быть потрачены на совсем другие цели, в пользу детей, а не против детей.
Занятия по программам центра идут не только в Екатеринбурге. Их элементы используют педагоги соседнего Челябинска и других городов России. Как скоро уляжется скандал вокруг Холлиса, зависит только от Ассоциации родительских комитетов, которая требует исключения методических разработок из школьной программы и привлечения к ответственности специалистов центра. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге началась подготовка к традиционным весенним субботникам. Глава муниципалитета подписал распоряжение об обязательном участии сотрудников администрации города в уборке улиц. Как сообщает пресс-служба мэрии, согласно этому распоряжению, субботник с участием сотрудников всех служб и подразделений городской администрации будет проходить в два этапа. 22 апреля чиновники мэрии будут наводить порядок в своем здании и на прилегающей к нему территории. А через неделю свой вклад в дело очистки города внесут специалисты основных подразделений мэрии. Сам глава администрации выйдет на уборку дендропарка в центре Екатеринбурга. Стоит отметить, что сотрудники городской администрации наводят порядок в дендропарке и вокруг него ежегодно. Тему субботников продолжит корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
За эту зиму с улиц и дворов Екатеринбурга службы благоустройства вывезли 250 тысяч тонн снега и грязи. Несмотря на это, с наступлением весны даже по центру города пройти невозможно, минуя лужи и кучи мусора и грязного снега. Коммунальщики на все упреки заявляют, что с каждой весной на улицах Екатеринбурга оттаивает все больше подснежного мусора. Чтобы выиграть войну с грязью, городские власти субботники разводят по датам с религиозными праздниками, клининговые компании помогают дворникам, а граждане готовы мстить друг другу за грязь. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Традиционный весенний месячник чистоты в Екатеринбурге в этом году задержался из-за плохой погоды, но сейчас благоустроители работают сутками. Оппоненты городских властей не упускают шанс попенять на недостатки, хотя до митингов в бахилах и с транспарантами, как в прошлом году, пока дело не дошло. Весенняя грязь неизбежно, не устают повторять в городской администрации, успокаивает мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Последние годы очень активно и эффективно работают службы для того, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок. Да, какое-то время нам приходится переживать неудобства, но тем не менее с каждым годом это время неудобств все сокращается и сокращается.
Благоустроители постоянно напоминают, что во многом в появлении грязи виноваты сами горожане, которые, например, ломают или воруют урны и не доносят пакеты с мусором до контейнерных площадок. В итоге в том числе добавляются работы и дворнику бабе Шуре.
Если бы у нас народ был такой более сознательный, а то ведь идем, все бросаем, и бутылки, сигареты и все прочее, все же на пол бросают.
Наравне с дворниками работают и клининговые компании. Это дороже, но качественнее. Кроме того, боевая готовность объявлена всем предприятиям и школам Екатеринбурга. Пример всем с метлами и лопатами в руках будут подавать чиновники. Разница лишь в том, что сотрудники администрации будут работать в субботу, а для обычных горожан субботник впервые пройдет в пятницу. Коммунальщики предполагают, что в предпасхальную субботу многие не выйдут на уборку. Зато в выходные на улицах появятся добровольные помощники благоустроителей, молодежные экологические организации.
Может, стоит подумать о том, а что, может, ты сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию?
Я считаю, что они поступают очень неплохо, потому что они загрязняют природу, а у нас и так уже чистым осталось очень мало.
Екатеринбург обещают сделать чистым к майским праздникам, а пока грязь становится поводом для клеветы. Жительница Екатеринбурга сообщила в ГАИ, что ее с 5-летней дочкой на тротуаре сбил автомобиль, и они получили ушибы. Потом, правда, выяснилось, что на самом деле водитель девятки облил маму и девочку грязью, а женщина решила отомстить за это заявлением милиционерам. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода», руководитель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин. Дмитрий, вы создали проект «Зеленая линия». Вы один из инициаторов создания этого проекта.
Всероссийское общество охраны природы выступало инициатором, а мы поддержали его проект. Экологическая инспекция, это связано с тем, что там совместно с природоохранной прокуратурой, природоохранная прокуратура, у них, как водится, работников не хватает. Они говорят, главная ценность для нас – это информация. Вот эту информацию и призвана предоставлять в данный момент. Около 100 сообщений было на пейджер. В основном все сообщения это на грязь, продукты жизнедеятельности собак, которые у нас во всех дворах, и на автопарковки, которые под окнами горожан, и как бы горожан это не устраивает. Все эти факты доводятся до сведения природоохранной прокуратуры и там проверки. Прокуратура может давать поручения милиции.
Информагентство сообщили о том, что к этой работе будут привлекать студентов.
Они будут привлечены. Будет такой зеленый патруль, что ли, группа быстрого реагирования, которая будет приезжать на место и фиксировать сам факт с помощью видеосъемки, с помощью аудиозаписи.
С какого времени стартовала акция?
С 23 марта.
Уже есть какие-то результаты?
Государственная машина, она очень медленная. Она не пугает, а сразу давит. Ну, ее надо заставить работать сначала. Я результатом считаю, что снят какой-то чиновник с должности или там возбуждено дело об административном правонарушении. Вот пока таких результатов нету, но они обязательно появятся.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. У микрофона Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня пятница, 21 апреля. В ближайшие полчаса на «Радио Свобода» следующие темы. Форум народов Урала прошел в Екатеринбурге. Уральские экологи обратились в Свердловскую областную прокуратуру с просьбой проведения проверки по факту ввоза в закрытый город Новоуральск урановых отходов. Кроме того, все призывники получат в этом году памятки военнослужащих. будущего. Ну а также новости, прогноз погоды, музыкальный календарь и традиционная рубрика «Мой сегодняшний день», в которой екатеринбуржцы делятся своими планами на этот день. Далее краткий прогноз погоды на сегодня, 21 апреля, в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ожидается плюс 9, плюс 11 градусов, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Петербурге переменная облачность, осадки, температура днем плюс 2, плюс 5. В Москве сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем до 16 градусов тепла. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема для обсуждения – закрытие открытой России, а также перспективы некоммерческих организаций. В гостях у Анны Качкаевой один из руководителей закрытой открытой России Ирина Ясина. Повтор этой программы 22 апреля в 4 часа дня. Вы слушаете утренний выпуск «Радио Свобода» из Екатеринбурга. Говорит «Радио Свобода» в Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
«Радио Свобода» новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Скинхед». Фонд «Открытой России», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов. Об этом говорится в официальном сообщении «Открытой России». По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Как сообщили в областной прокуратуре, под стражу взят прораб фирмы, ведущей строительство. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. В Белом доме президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао обсудили в четверг проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана. В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима Аль-Джаафари. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, ответственной за ракетные обстрелы Израиля.
С новостями дня вас познакомил Марк Крутов. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Пикет против строительства нефтепровода на берегу озера Байкал проведут сегодня участники движения против насилия. К резиденции полпреда в Уральском федеральном округе придет около десятка активистов. Общественники будут призывать власти провести нефтепровод в обход Байкала, чтобы избежать угрозы загрязнения озера. Уральские экологи обратились в Свердловскую областную прокуратуру с просьбой проведения проверки по факту ввоза в закрытый город Новоуральск урановых отходов из Европы. По данным екатеринбургской группы «Экозащита», сейчас Уральский электрохимический комбинат готовится принять очередной поезд с радиоактивным грузом. Экологи утверждают, что площади комбината не отвечают современным требованиям безопасности хранения токсических веществ, говорит координатор екатеринбургской группы «Экозащита» Ольга Подосенова.
На данный момент в Новоуральске находится от 14 до 18 тысяч тонн урановых хвостов, оставшихся от до обогащения. В России всего эта цифра 50 тысяч тонн. И вот если сделки пойдут по тому же сценарию, который вот закреплен контрактами, то к 2014 году на территории России окажется 100 тысяч тонн вот такого вот продукта.
сказала Ольга Подосенова. Первый в Уральском регионе дом на солнечных батареях сдал в поселке Растущий Свердловской области. Как сообщает ИТАРТАСС, вместе с традиционными источниками тепла и света здесь смонтированы фотоэлектрические и ветроэнергетические установки. Идея построить своеобразный дом на солнечных батареях принадлежит преподавателям Уральского государственного технического университета. Ученые купили в Белоярском районе брошенный коровник за 400 тысяч рублей и в течение 2 лет построили новое здание. Смысл проекта – показать, как можно перестроить руины бывших сельскохозяйственных предприятий. По данным Свердловского Минсельхозпрода, в селах Среднего Урала сейчас около 2000 брошенных объектов. На волнах Радио Свобода вы слушаете екатеринбургские новости. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Наш эфир продолжит новости культуры.
Поэт и переводчик Ричард Уилбор удостоен награды Американского поэтического фонда премии Руфи Лайли. Денежное выражение награды – $100 000. Представляя лауреата, редактор журнала Poetry Кристин Уилман сказал, что если вы решите поставить все свои деньги на поэта, которого будут читать через 100 лет, лучше всего остановить выбор на Ричарде Уилборе. 75-летний Уилбор дважды удостаивался Пулитцеровской премии в 56-м и 88-м годах, а также многих других литературных наград. Джеки Чен, Энди Лау, Алан Там и другие звезды гонконгского кино запишут песню для рекламы Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Песня «Олимпийский Пекин» будет отличаться от официального гимна Олимпиады 2008 года. Главным дизайнером церемонии открытия и закрытия игр станет знаменитый кинорежиссер Джан Имоу. Подписано соглашение о съемках фильма по мюзиклу «Мамма Мия», основанному на хитах группы «Абба». Договор заключен между компанией Playtone, основанной звездой Голливуда Томом Хэнксом, и фирмой, совладельцами которой являются бывшие музыканты «Абба» Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус. Сборы от мюзикла «Мамма Мия», который впервые был поставлен в Лондоне в 1999 году, составили более $6 миллионов. Кинозвезда Джулия Робертс дебютировала на театральной сцене. В среду вечером на Бродвее в театре Бернарда Джейкобса состоялась премьера новой постановки пьесы Ричарда Гринберга «Три дождливых дня» с участием Робертс. Публика встретила актрису овацией. Почти все билеты на 12 недель представлений «Трех дождливых дней» распроданы. Студия звукозаписи Two Seas Records, принадлежащая сыну короля Бахрейна шейху Абдуле бин Хамаде Аль-Халифе, объявила о подписании контракта с Майклом Джексоном о записи его нового альбома. В прошлом году, после решения калифорнийского суда о невиновности Джексона в растлении несовершеннолетних, певец по приглашению королевской семьи поселился в Бахрейне. Его предыдущий студийный альбом вышел в 2001 году. Выпуск нового диска запланирован на следующий год.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек. Далее в нашей программе новости науки. Их подготовил Александр Костинский.
Ученые Британии, Китая и Вьетнама в журнале Британского королевского общества опубликовали исследование, посвященное распространению вируса H5N1 среди диких животных. Ученые зарегистрировали вспышку птичьего гриппа среди цивет. Цивета – это маленькое хищное млекопитающее, которое обитает в лесах Вьетнама и Южного Китая. 3 особи, зараженные птичьим гриппом, умерли. Руководитель исследований доктор Диана Белл сказала: «Необходим постоянный контроль за распространением птичьего гриппа среди диких животных. Нельзя сосредоточиться исключительно на людях и домашней птице». Археологи университета Йорка, Великобритания, установили время, когда в Северной Европе начало развиваться интенсивное морское рыболовство. Это период от 950 до 1050 года нашей эры. Одной из важнейших задач, которые решают археологи и экологи в рамках исследовательской программы, является реконструкция состояния морских экосистем в том виде, который они имели до того, как морской рыбный промысел их радикально изменил. Программное обеспечение распределенного проекта моделирования климата Climate Prediction содержало ошибку. К проекту уже присоединилось более 200 тысяч пользователей. Ошибка привела к тому, что сотни тысяч компьютеров в течение 2 месяцев работали вхолостую. Один из авторов модели, Майлз Аллен, сказал, что в программе ошибочно работал модуль, ответственный за расчет сульфатной эмиссии в атмосферу. Частицы сульфатов отражают солнечные лучи обратно в космическое пространство и тем самым охлаждают атмосферу. Ошибка привела к тому, что температура, рассчитанная программой, росла гораздо быстрее, чем в реальности. Компания Meston Space Systems из города Санта-Клара, Калифорния, объявила, что она готова отправить в космос и вернуть на Землю любой объект по выбору заказчика всего за $99. Конечно, есть определенные ограничения. Объект должен быть небольшого размера, и его вес не должен превышать 350 граммов. Он не должен быть радиоактивным и содержать взрывчатые вещества. Компания обещает, что если объект будет отправлен в космос живым, то и вернется он живым и здоровым. Разработанная компанией суборбитальная ракета XA-10 способна подняться на высоту не менее 100 километров и приземлиться на месте старта. 30 июля 2008 года 7-метровая ракета совершит свой первый коммерческий полет.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. И вновь мы продолжаем знакомить вас с событиями в Свердловской области. Памятку военнослужащего получат в этом году все призывники из Свердловской области. В областном комиссариате обещают вложить ее в каждый военный билет. Кроме текстов государственного гимна и воинской присяги, памятка содержит телефоны всех окружных военных прокуратур, а также рекомендации, как вести себя в случае неуставных отношений. «Служба в армии является подвигом даже в обычное мирное время». Это одна из первых фраз, с которых начинается памятка военнослужащего. Результат совместной работы Свердловского областного военного комиссариата, уполномоченного по правам человека и одного из депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Составители не обещают, что история свердловчанина Андрея Сычева не повторится, но считают своим долгом поддержать призывников морально. Несколько месяцев назад, обсуждая ЧП в Челябинском танковом училище на заседании Думы, бизнесмен Игорь Ковпак пообещал коллегам-депутатам внести личный вклад в борьбу с дедовщиной и сдать на свои деньги памятки.
Это первый шаг на территории России – оказание помощи молодым призывникам. Это не популистское, у нас нет завтра ни у кого выборов никаких, и это просто наш гражданский поступок совместный. Этой памяткой мы хотим оказать помощь, чтобы ребята, с одной стороны, добросовестно исполняли долг, с другой стороны, знали, что есть закон, который никому не позволено нарушать.
В памятке военнослужащего телефоны прокуратур всех военных округов страны, а также рекомендации новобранцам, как бороться с дедовщиной. Заповедей 7. Не нарушать закон, не ронять собственного достоинства, при сопротивлении не превышать мер необходимой обороны, помогать сослуживцам, если они оказались в такой же ситуации, обращаться за помощью к старшим по званию, ни в коем случае не оставлять часть, не допускать мыслей о самоубийстве и, наконец, просьба, цитирую, оставаться порядочным человеком, не уподобляться обидчикам. Областной военком Александр Кудрявцев гарантирует, что весь тираж, 20 тысяч экземпляров, в течение этого года разойдется по воинским частям.
Это будет памятка вложена в военный билет и выдаваться военнослужащим при прибытии с областного сборного пункта. То, что она дойдет до каждого, я вам гарантирую 100%. Я надеюсь, что она по истечении срока службы займет достойное место в Дембельском разломе.
Председатель Свердловского союза комитетов солдатских матерей Мария Лебедева опасается, что памятка так и останется не более чем украшением для Дембельского альбома. У солдат зачастую просто нет доступа к телефону.
В той же в нашей дивизии, в том же 276-м полку, сколько раз там бываю, никогда не видела, чтобы мальчишки свободно могли позвонить. Если на самом деле есть у кого сотовый телефон, то да, они могут и с нами связаться. Если не будет возможности звонить, так смысл памяток какой? Только и в Дембельский альбом.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не согласна.
Но в нашей области, я когда посещаю часть, вот сейчас МЧСовская часть,
части была в Первоуральске, первым делом спрашиваю, где телефон, как часто звонят. Вижу, что ребятки 2-3 человека стоят у телефона.
Областной военком Александр Кудрявцев признает, что не всегда солдаты-срочники могут позвонить из части. По его мнению, подводит качество телефонной связи. Согласен он и с тем, что одними памятками дедовщину не искоренить, но все же предлагает не останавливаться на достигнутом и выпустить подобное обращение, но уже к старослужащим, а за образец взять отрывок из наставления новобранца конца XIX века.
Вот смотрите, что писали в 899 году. «Разговаривай ласково, терпеливо. Если в чем нуждается, позаботься, помоги. Объясняй толково. Каждому найди меткое слово. Если солдат устал, дай полежать. Заговори о его родных и помоги в первый день написать письмо отцу, матери. На второй день учить еще рано. Разговаривай с новобранцем каждую минуту, думай о том, как тебе заслужить его любовь, чтобы поверил тебе и не скрывал ничего».
Тем временем в Свердловской области продолжается весенний призыв. На сегодняшний день медицинскую комиссию прошли около 1000 юношей. Это третья часть от общего числа новобранцев. В Краснотуринске, на родине Андрея Сычева, один призывник написал заявление на прохождение альтернативной службы. По опыту предыдущих призывов в областном комиссариате предполагают, что альтернативщиков наберется не более 5 человек. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. В Петрозаводске на рынке произошла драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке убит один человек. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый – прораб фирмы, ведущий строительство. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В Вашингтоне прошла встреча президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. Официальный курс рубля – 27 рублей 47 копеек за доллар США и 33 рубля 90 копеек за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Я передаю слово моему коллеге Александру Костинскому. Он познакомит вас с новостями высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Philips Electronics подала в патентное бюро Соединенных Штатов заявку на технологию управления телевещанием. Технология позволит вещательным компаниям запретить зрителю переключать телеканал во время рекламы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сообщение об этом патенте вызвало настолько резкую реакцию публики, что Philips сочла необходимым дать дополнительные разъяснения. Компания заявила, что та же технология позволяет полностью отключить показ рекламы. Например, если зритель оплатит вещательной компании услугу отключения рекламы. Представитель Philips заявил: «Мы разработали систему, которая позволяет зрителю решать, будет он смотреть рекламу или нет». Представитель компании также заявил, что Philips не собирается использовать запатентованную технологию в своих продуктах.
Новости коротко. Согласно результатам опроса, проведенного РАМИР Мониторинг, в первом квартале 2006 года ежемесячная аудитория российского интернета составила 22% от взрослого населения России или 25 миллионов пользователей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, доля россиян, пользующихся интернетом не реже, чем раз в месяц, увеличилась сразу на 5%, с 17 до 22. Таким образом, зарегистрированный РАМИР Мониторинг прирост российской интернет-аудитории составил составил около 30%. Хотя бы раз в неделю интернетом пользовались 17% россиян, а 7% выходили в сеть ежедневно. Онлайновая версия газеты «Нью-Йорк Таймс» была недоступна в течение 4 часов в ночь на 19 апреля. Причины сбоя газета не комментируют. Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» является 4-м среди самых посещаемых ресурсов Соединенных Штатов. Согласно отчету компании Comscore, сайт посетили за последний месяц более 36 миллионов пользователей. Чистая прибыль американской компьютерной компании Apple Computer в первом квартале 2006 года увеличилась более чем на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад чистая прибыль Apple Computer составила $290 миллионов, а в первом квартале текущего года чистая прибыль Apple достигла 410 миллионов.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский. И вновь мы возвращаемся к событиям в Свердловской области. В Екатеринбурге прошел форум народов Урала. Его участники заявляют, что вопросы расовой и национальной нетерпимости не стоят остро в регионе, а редкие конфликты на национальной почве носят бытовой характер, за исключением единичных случаев, не имеют тяжелых последствий. Чему обязаны жители Свердловской области своей толерантностью? Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Более 20 национальных и общественных организаций были представлены на форуме народов Урала, который был организован Центром содействия национально-культурным объединениям Уральского горного университета. В работе конференции вместе с лидерами национальных объединений и представителями власти приняли участие делегаты от Совета Европы. Форум народов Урала проходил под патронатом «Единой России» администрации губернатора Свердловской области в рамках традиционной в Горном университете Уральской горно-промышленной декады. Не каждый вуз Екатеринбурга имеет в своем активе мероприятие такого солидного статуса. И Горный университет не всегда был известен этим. Чтобы до конца понять, что произошло с Горным университетом за последние годы, нужно быть уральцем. 6-7 лет назад этот вуз звался Горным институтом. Большую часть его абитуриентов составляли аутсайдеры вступительных экзаменов в более престижных вузах. Это был последний шанс получить отсрочку от армии. Став студентами, горняки 90-х регулярно развлекались набегами на комнаты соучеников из Монголии, а также рейдами в соседние общежития более престижных вузов. Походы эти часто заканчивались массовыми драками, а хорошими спортсменами студенты Горного были во все времена. Даже когда Горный институт стал зваться Академией, это еще у многих в Екатеринбурге вызвало усмешку. Но затем общественности все чаще стали напоминать, что Горная Академия – старейший вуз Екатеринбурга, альма-матер губернатора Росселя. Когда дело дошло до восстановления вузовского храма и переименования в университет, никто уже не удивлялся. Уже год с лишним при Горном университете работает Центр содействия национально-культурным объединениям, а всякий абитуриент проходит тест на наркотическую зависимость и дает клятву, объясняет ректор Горного университета Николай Косарев.
У нас есть документ, который мы назвали «Образ абитуриента Горного комплекса». И этот образ типа 10 заповедей Божьих, который устанавливает совершенно простые принципы человека, который вступил в нашу систему корпоративного образования и воспитания. Он начинается с простых терминов любви к старшим, к своей семье, к родным и кончается тем, что человек должен адекватно относиться и быть защитником Отечества и патриотом своего Отечества. Это первый год у нас. Пока требуется только согласие. Ты согласен с этим образом? Согласен? Пожалуйста, приходи.
Сегодняшний студент-горняк – это не то продукт модного поветрия внедрения корпоративной этики, не тот человек системы, которая, по словам ректора, отвергает и национальную, и религиозную нетерпимость, и даже стремление испытывать чужие вкусы и взгляды, манеры одеваться. В Горном университете введена единая форма и для преподавателей. Такое единство формы и содержания привело к воспитанию в некогда буйных горняках завидного для многих чувства такта и толерантности, считает вице-премьер областного правительства Семен Спектор.
Вот я здесь стучу по деревьям, что в нашей Свердловской области, слава Богу, но пусть вам не кажется, товарищи, что на нас не влияет то, что нас окружает. Приведу пару цифр по нашей области. Почти 100 тысяч наркоманов в области. Если бы все детки были так приобщены к воспитательному процессу, как в этом университете, было бы разве такое? Несколько сот тысяч алкоголиков. Почти 50 тысяч сидит у нас в колониях и СИЗО. Мы все меньше и меньше имеем прибыли на трудовом фронте своем. людской прибыли.
Именно прагматичная потребность региона в трудовых мигрантах заставляет правительство Свердловской области поддерживать возвышенные порывы самого приземленного вуза Екатеринбурга. До сих пор конфликты на национальной почве в Свердловской области носили бытовой характер или на поверку оказывались переделом сфер влияния в бизнесе. Даже местные футбольные фанаты специально не ищут встречи с иностранцами. Но недавно три подростка без повода избили армян. Один из пострадавших скончался. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встревожена.
Я общалась с мамами. Самое неприятное в этой истории, что хорошие ребята. Какой-то, наверное, не хватает гордости, что ли, за себя. Мы настолько привыкли к тому, что мы ни на что не способны, что вот ребятам маленьким, молодым, им хочется показать, что мы действительно что-то стоим. Если мальчика бьют, мы говорим здесь у себя, не плачь ты, мальчик. Если бьют мальчика в Америке, говорят, не плачь ты, американец. Мы у себя чуть ли не внушаем ему, плачь, ты родился в России. Вот этого делать нельзя. Мы в последнее время настолько комплекс у себя развили, что мы плохие.
Обществоведы и политологи говорят, что в приграничных с Азией российских регионах жители за века привыкли к виду и социальным отличиям иностранцев и иноверцев. И так просто эту терпимость не уничтожить. С этим, в принципе, согласны и участники прошедшего в Екатеринбурге форума народов Урала. Еще одно доказательство. Недавно прошедший в Екатеринбурге прием посла Армении в России. Большинство вопросов к дипломату были о том, как приехать работать в Свердловскую область.
Об участниках форума народов Урала рассказала корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня пятница, 21 апреля.
Мой сегодняшний день.
Александр, сейчас открываю фирму, жду развития. В 8 утра встаю, встреча с клиентами до 2 часов. Уже опыт наработан, знаю, что говорить и так далее. И займусь потом личными делами.
Ирина Александровна, доктор, встаю рано, чтобы успеть к 8:30 на работу. Рабочий день приблизительно до 4:30, до 5 часов. Потом домашние дела, понятно, магазины. Ну что там делаешь дома, уборки там, обед, потом уже газеты, книги и телевизор. Люблю почитать исторические книжки, исторический роман, типа «Статский советник», вот это вот было, детективы тоже, типа «Чейзер».
Анатолий, 9 утра на работу, частная фирма. Там как получится, может быть, придется не все время просидеть в кабинете, куда-то выехать, встречаться. Такая у нас деятельность, потому что складывается, связано с разъездами в городской черте в основном. В обычный день с работы прихожу часов 8 или после 8. Вечерами все проводят дома.
Валентина. Не сказать, что у меня есть рабочий день, я с лист, я одеваю людей. Не только одеваю, а создаю имидж людям. Я стою, когда захочу, составляю планы, ищу клиентов, потом договариваюсь с ними, встречаюсь, мы оговариваем их стиль, и потом вместе уже занимаемся ли поиском одежды, или составляем мы образ человека вместе. И дальше мы уже идем или выбирать по магазинам, или я рекомендую свою именно портную, потом любуюсь результатом. Сегодня у меня, к счастью, наверное, никаких заказов нет. Я сейчас наслаждаюсь свободой, иду в интернет-клуб, хочу посидеть в интернете. Я захожу на сайт, смотрю, мне нужна информация.
Музыкальный календарь.
Лиричный арт-рок и фьюжн – вот два направления, которых придерживается челябинская группа «Сальвадор». Отличительной и яркой особенностью своей команды музыканты считают поющую бас-гитаристку Наталью Лементович. Она же творческий лидер команды, автор музыки и текстов. За 6 лет существования «Сальвадоры» записали несколько демо-синглов и сняли клип на одну из своих песен. Сейчас музыканты работают в студии над новыми композициями, параллельно пробуя себя в инструментальной музыке.
Свободу мой, и безумной, холодно мне
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о группе «Сальвадор» из Челябинска. На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. И вот некоторые темы программы. Государственная дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет. На этом я с вами прощаюсь. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Удачного вам дня!
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.